Глава 20. Эрик Нерл жил на отшибе. Я объяснил Шеннон, что, говоря на отшибе, мы имеем в виду возле Будалсвана, это ближе к устью реки Кьетерельва. По форме озеро напоминает перевернутую букву «В», а деревня находится как раз там, где сходятся палочки. Это на отшибе не дает никакого ориентира, а скорее говорит, в какую сторону ехать, потому что дорога все равно идет вдоль озера. Ос, жестянщик Му и Вилумсон жили поблизости. Такое местоположение считается чуть более выгодным, потому что земля тут менее холмистая и солнца больше. А дача Ольсона и хутор Эрика Нерла располагались на отшибе, с тенистой стороны. На отшибе была и дача старого Оса, где мы с Карлом, Мари и другими подростками в былые времена устраивали пьянки и гудели до самого утра. По дороге я вспоминал то время. Я припарковал машину возле стоявшего перед амбаром Форда картина. Открыла мне Гру, жена Эрика. Я спросил, дома ли Эрик, а сам разглядывал ее и удивлялся. Надо же, какие у нее короткие руки, как она только до ручки дверной дотянулась. «Он спортом занимается», — она махнула рукой в сторону амбара. «Спасибо», — поблагодарил я. «Ну что, скоро уже, да?» «Да», — улыбнулась она. «Но я тут слыхал, вы с Эриком все еще выбираетесь на прогулки». «Да, жену и собаку полагается выгуливать», — засмеялась Гру. «Но сейчас мы дальше, чем на 300 метров от дома, не уходим». Когда я вошел, Эрик меня не заметил и не услышал. Он лежал на скамейке и поднимал штангу. Сопел и пыхтел, а когда толкал штангу вверх, то еще и рычал. Я дождался, когда он положит штангу на подставку, и подошел к нему. Он вытащил из ушей наушники, и я услышал дискант, выводящий «Start me up». «Рой», — удивился он, — «давно не виделись». «Ты прямо силач», — похвалил я его. «Спасибо». Он поднялся, набросил на себя промокшую от пота футболку с изображением «Голливуд Брэдс». Его дальний родственник был в этой группе клавишником, и Эрик твердил, что «начни Голливуд Брэдс в другую эпоху, они прославились бы сильнее, чем Sex Pistols и Нью-Йорк Доллс». Эрик несколько раз ставил их песни, и я решил, что проблема не в эпохе. Но его энтузиазм мне нравился. Мне вообще нравился Эрик Нерл. Просто так вышло, что под раздачу попал именно он. «У нас тут задачка, которую надо решить», — сказал я. «Ты прислал Шеннон фотографию. Это ты зря». Эрик побледнел и быстро моргнул. Три раза. «Она пришла ко мне. Карлу ни о чем рассказывать не стала, сказала, что он взбесится. Но Шеннон решила обратиться к Ленсману, потому что твои действия — чистой воды эксгибиционизм». «Нет, послушай, она же говорила, она говорила про фотографии природы». «Ладно, заявлять на тебя она не станет, я ее отговорил. Это только жизнь всем испортит, а для Гру вообще будет ударом». Когда я упомянул его супругу, желваки у Эрика ходуном заходили. «Когда Шеннон узнала, что у тебя вот-вот ребенок родится, то решила показать эту фотографию твоему тестю, а тот, мол, пускай думает, как поступить, и, боюсь, Шеннон — женщина целеустремленная». Эрик стоял, по-прежнему открыв рот, но на этот раз ничего не сказал. «Я пришел, потому что хочу помочь. Остановить ее. Ты же знаешь, шум и ругань мне не по душе». «Да», — ответил Эрик, и я расслышал в его интонации едва заметный знак вопроса. «А еще мне не нравится, когда лезут на нашу землю, туда, где погибли мама с папой. Тогда мне, ясное дело, хочется выяснить, что происходит». Эрик опять моргнул, будто давая понять, что все понял. «Понял, что я предлагаю взаимовыгодный обмен». «Ольсен все равно собирается спустить кого-то в Хукен, верно?» Эрик кивнул. «Он заказал в Германии защитный костюм, слегка смахивает на те, в которых саперы работают. В нем можно свободно передвигаться, и ты в безопасности, если только тебя совсем уж валуном не придавит». «Чего он ищет?» «Рой, я только знаю, что Ольсен собирается туда спуститься». «Нет, сам он туда не собирается. Это тебя он туда спустит». Значит, рассказал тебе, чего ищет?
Рой, пойми, даже если бы я это знал, то говорить просто не имел бы права.
Разумеется, кивнул я. А ты, Эрик, пойми, что я просто не имею права мешать женщине, которая пережила такое ужасное потрясение, как Шеннон.
Эрик Нерл сел на скамейку и взглянул на меня глазами побитой собаки. Плечи опущены, руки безвольно лежат на коленях. Из наушников, лежащих между ногами на скамейке, по-прежнему доносилось «Start me up».
«Вы меня провели», — сказал он.
«Ты и эта сучка. Он там, внизу, да?»
«Кто он?»
«Мобильник старого ленсмана». Одной рукой я держался за руль, а во второй сжимал телефон. В ту ночь, когда Сигмунд Ольсен исчез, сигнал мобильника не пропадал до 10 вечера.
«Ты о чем это?» – пробормотал Карл. Его, похоже, мучило похмелье.
«Включенный мобильник каждые полчаса отправляет сигнал. Он регистрируется на вышках мобильной связи. Иначе говоря, мобильный оператор знает, где находится телефон и в какое время».
«И что?»
«Курт Ольсен недавно съездил в город в представительство компании, предоставляющей мобильную связь. Там он запросил информацию о тех сутках, когда его отец исчез».
«А у них что, есть настолько старые данные?»
«Похоже на то.
Телефон Сигмунда Ольсена зарегистрирован на 2 вышках, и, судя по этим данным, его, или, по крайней мере, его телефона, точно не было рядом с дачей в тот момент, когда свидетель видел там машину Ольсена и слышал, как завелся лодочный мотор. Потому что свидетель проезжал там, когда уже стемнело. Зато, по данным этих же вышек, телефон находился на участке, в который входит наша ферма, Хукен, хутор Симона Нергарда и лес между его хутором и деревней. А это идет вразрез с твоими словами о том, что Сигмунд Ольсен уехал с нашей фермы в 7:30.
Я не сказал, куда именно поехал ленсман. Карл, похоже, стряхнул с себя похмелье. Я лишь сказал, что он уехал от нас. Он вполне мог заехать куда-нибудь по дороге от нас в деревню. И, возможно, машина и лодочный мотор — это вовсе не Ольсен, а еще кто-нибудь. В том районе дач много. Или, возможно, свидетель перепутал время, ведь машина и мотор не бог весть какие события, чтобы их запоминать.
Согласен. Впереди показался трактор. Но свидетельские показания меня не особо волнуют. Хуже то, что Курт полезет в Хукен и найдет там телефон. Потому что, если верить Эрику Нерлу, Курт именно за этим туда и рвется.
Твою же мать! Неужто телефон и впрямь там? Ты же собрал его вещи.
Ага.
И рядом с телом ничего не валялось. Но помнишь, мы вытаскивали труп наверх, когда уже стемнело, а перед этим мне почудилось, будто со скалы камни сыплются, и я поэтому еще в машине прятался.
И что?
Я перестроился на соседнюю полосу.
Трактор приближался к повороту, но я рискнул, поддал газу и проскользнул перед трактором. Взглянув в зеркало, я увидел, как тракторист качает головой.
Это не камни были, это его телефон свалился. Телефон у него был в таком чехле, который крепится к ремню, а когда тело потащили вверх, оно терлось о скалу, мобильник оторвался и упал, но я принял его за камень.
С чего ты так решил?
Потому что я еще кое-что вспомнил. Когда я посмотрел на труп, у него вроде как чего-то не хватало. И позже, когда мы уже отвезли его в мастерскую, я снял с него пояс и срезал одежду. Все металлические предметы я вытащил, а тело отдал на съедение растворителю. Из вещей у меня остались монеты, ремень и зажигалка, а вот мобильника не было. Тогда я об этом поганом мобильнике и не подумал, хотя знал ведь, что у него на ремне вечно болтается этот гребаный кожаный чехол.
Карл помолчал.
«И как поступим?» — спросил наконец он.
«Надо спуститься в Хукен», — сказал я. «Надо опередить Курта».
«И когда?»
«Костюм доставили Курту вчера. Сегодня в 10 Эрик пойдет на примерку, а после они сразу же поедут к Хукену».
Карл сопел так, что в ухе у меня защекотало.
«Твою мать!»